14 часов 7 минут. Добрый день, дорогие друзья. Продолжается линейка дневных прямых эфиров на Эхе. И я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, человека долгожданного в этой студии, председатель правительства Пермского края Геннадий Петрович Тушнолобов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Петрович, очень рады, что вы наконец-то нашли время в своем напряженном графике. Ну вот тут без иронии уже никак, потому что, знаете, для того, чтобы пригласить вас на час, ну буквально там за несколько километров от места вашей работы, необходимо договариваться за месяц.
Да я уж не такой бюрократ. Приезжайте, я вас приму в своем кабинете, дам интервью, запишите, проблем нет.
Ну, в следующий раз...
Другое дело, что критику я вашу понял, сделаю выводы. Абсолютно правильно вы ее обозначили. Я считаю, что надо не стесняться и не прятаться ни от кого. Надо быть открытым чиновнику, если он считает, что он прав. Это первое. И второе, когда контактируешь или беседуешь, всегда находишь что-то новое, того, чего ты сам не видишь или не замечаешь. Лично я всегда этому придерживаюсь и считаю, что это абсолютно правильно, вести контакт, диалог, даже если он неприятный.
Ну, вы никогда не отличались закрытостью для прессы? Вас пермская пресса жалует, а жалуете ли вы ее?
Ну, я не скажу, что я очень часто бываю вот, на виду пермской прессы. Вот, да, я думаю, что если руководитель, да, мужчина, да еще человек ответственный, он должен прежде всего заниматься своей конкретной работой, а не использовать различные случаи для собственного пиара. Вы знаете, я воспитан в то время, когда воспитывали быть скромным, иметь чувство ответственности и, самое-то главное, стараться уважительно относиться к людям. Вот эти три критерия для меня главные.
Ну, здесь получается, что скромность играет ведь не на пользу, потому что иногда из-за излишней скромности о своих действительно достижениях правительство не сообщает.
Но, тем не менее, эти три критерия, о которых я сказал, они для меня самые важные.
Вы слушатель «Эхо», я знаю.
Да, я слушаю часто, очень слушаю. В машине и служебной, и в личной машине, а я выходные дни только сам за рулем всегда, я всегда слушаю «Эхо». Могу объяснить, почему?
Да.
Ну, интересно. Интересно. Далеко не совсем согласен. В меньшей степени местное, пермское «Эхо», там как бы больше согласен с той тематикой, которая идет, хотя есть и дискуссионные темы. В меньшей степени Москва. Там очень много того, ну, чего на самом деле на белом свете не существует, бывает, к сожалению.
Ну и не могу не спросить, вы, наверное, просто были свидетелем сейчас и на студии некоторых притурбаций у нас. Есть ли вам как это прокомментировать?
Ну, это точно не мое дело. Это дело тех, кто управляет коллективом. Вот, поэтому я здесь комментировать ничего не буду. Даже если бы меня очень просили, я все равно бы не стал.
Ну, хорошо, это абсолютно справедливо. Давайте тогда перейдем к тем делам, тем вопросам, которые набросали нам и наши слушатели на наш сайт и по ICQ. Я, скорее всего, не буду принимать, сразу обращаюсь к нашим слушателям, звонки в прямой эфир, потому что есть вопросы, которые уже пришли. Я думаю, что прерогатива будет отдана им. Мы снимаем московские новости, не будет местных новостей. Мы до победы, можно сказать, до почти завершения часа. Давайте начнем. Мы поговорим и о экономике, и о политике, и о социальной сфере, и о вещах, которые, ну, собственно говоря, с вашей, наверное, профессиональной деятельностью напрямую не связаны, но, как мы установили до эфира, имеют непосредственное отношение, я имею в виду спорт. Так вот, давайте все-таки с экономики вперемешку с политикой. Антикризисный план губернатора. Что из того, что было продекларировано? Во-первых, не всем до сих пор известно, что конкретно было спозиционировано и предложено. Ну и что уже делается, как делается и кем делается.
Понятно. Но сразу могу сказать, что это наш внутренний документ, хотя он вызывает определенный интерес, и, наверное, это правильно, потому что люди должны оценивать руководство области по делам. Ну, а дела, они, как правило, в том числе всегда делаются по каким-то программам, планам и так далее, и так далее. Действительно, в этом году пришлось по известным причинам, потому что в экономике не все стабильно, не все так просто, откровенно говоря, большие сложности. Вот такой план мероприятий по устойчивому развитию экономики Пермского края создать, там порядка чуть больше 100 пунктов различных. Почему 100 столько много? Сказали бы там, давайте 10, 20. Нет, там разделов всего лишь 6. Вот. Пунктов больше, много потому, что там еще и пришлось кое-что расшифровывать, кое-что более дробить. Поэтому вот он такой, включает в себя, если уж точно, 110 мероприятий. Вот. Поэтому что сделано? Ну, первое могу сказать, уже сегодня есть что отчитываться. Мы ведем работу в рамках комиссии губернатора, которая работает, в рамках комиссии председателя правительства. А она у нас сосредоточена в рамках президиума правительства. У нас есть открытое правительство, куда входят все министры. А есть президиум, где заместители и министры, которые непосредственно председателю правительства подчиняются. Могу сказать, что вот на последнем ЗАГС собрании были приняты уже 3 новых законопроекта. Законопроект кардинальных. Первое — это по упрощенной системе налогообложения. Второе — это патентная система, где мы расширили перечень услуг, которые под патентную систему входят. И третье — это закон о государственном частном партнерстве в окончательном варианте. И принят закон о так называемых налоговых каникулах, где мелкие предприятия малой и средней формы на 2 года не будут платить налоги, соответственно, система. Это очень важно, и мы считаем, что в этом плане мы подтолкнем активность населения, в первую очередь, в малом и среднем бизнесе. Можно... Потому что это, ну, такая форма, о которой очень много, уже многие лет говорят, вот, что мы там все
говорят,
беспокоимся.
Говорят, ее похоронили,
да. Кто говорит, похоронили, кто говорит, мы все сделали. Не будем давать сейчас оценки. Видимо, каждый имеет право оценку свою дать, который, может быть, поучаствовал где-то в этой работе и почувствовал на себе все прелести или, наоборот, какие-то формы оценки. Поэтому мы специально это поставили вперед. Это у нас уже сегодня реализовано. Это позволит как-то сдвинуть с мертвой точки активность населения, которая желает работать, желает решать свои проблемы через свой труд.
Вы прогнозировали, когда первые отклики на эти законопроекты появятся в реальной жизни?
Я думаю, что... скорее всего, уверен, это появится уже количество. В крайнем случае, мы сегодня уже видим, делаем срез, малые и средние предприятия перестали закрываться.
Вы остановили
та форма была, которая в конце прошлого года. Это нас очень тревожило. Это ведь не только там юридическое лицо исчезло, так ведь, да? Это ведь рабочие места исчезли.
Кто-то говорит о том, что все это ушло в тень просто. Люди работают, занимаются каким-то какой-то деятельностью.
Не отрицаю. Возможно, что ушло в тень. Но это уже тема другая. Понимаете, тема другая. В тень-то ведь уходит не потому, что кто-то захотел уйти в тень. По нескольким причинам. Одни не могут в той системе, которая сегодня действует, работать. И это правильно. Вы знаете, здесь очень много дискуссий. Много налогов, мало налогов. Я знаю примерно мировую практику. И Российская Федерация, ну, ниже середины по объемам уплаты налогов. Но у нас есть налоги, которые очень тяжело, будем так сказать, считаются, если говорить просто, администрируются, ну, если нормальным языком. Это первое. И ряд налогов, которые действительно очень сложно не только администрировать, но и они серьезным бременем ложатся на бизнес как таковой. Это, прежде всего, социальные налоги. Понимаете, какая вещь? Вот в этом-то плане да. А если так посчитать в целом, то не очень много налогов у нас вообще уплачивается и как бизнесом, и предпринимателям различных форм. Но по некоторым формам налога очень сложно. И я считаю, что там надо все переделывать.
Западная система налогообложения, в частности в США, подразумевает не выплату налогов со стороны работодателя в большей степени, а формирование своего налогового пакета с стороны гражданина. Там человек платит налог. И каждый год, там каждый месяц, квартал подбивает, сидя у себя на кухне где-нибудь. Как вы считаете, введение подобной системы, а первые предложения таким образом поступить и снять с работодателей бремя уплаты налогов, пусть люди сами платят, появились и у нас. Вот это такое...
Они давно уже были.
Вы думаете...
В крайнем случае, я слышал об этой системе 15 лет назад.
Это своевременно? Это каким образом повлияло бы на ситуацию в лучшую, в худшую сторону?
Вы знаете... Вот чтобы приступить к таким формам, а там не только имеется в виду платить налоги там подоходные, да, или страховку медицинскую, каждый человек оплачивает сам. Вообще надо начать с того, что нормальную сделать финансовую грамотность населения. Вот я приведу один пример, который вот если бы у нас внедрить, у нас бы очень многим не понравилось. Но это серьезная экономическая форма. Вот в той же Америке или, допустим, в Японии, да, купил человек землю. Если на этой земле ничего не делается, он платит сумасшедшие налоги, потому что считается, что это омертвленные финансовые ресурсы. Почему омертвленные? Вот они стоят и ничего не делают. Если бы эти деньги положить в банк, на который купили кусок земли, то эти денежки бы работали в экономике. И самому вкладчику, и в экономике государства. Поэтому у них страшные налоги вот на ту землю, которая пустует. Что у нас?
Отчуждение ничего, этой земли.
Ничего. Нет, это мертвый капитал называется, если брать экономическую форму. То есть здесь надо не только, вот, будем так сказать, декларировать. Я считаю, что это очень большая, серьезная система, которая прежде всего должна исходить из того, чтобы населению надо правильно, грамотно все это подать, чтобы люди поняли. Но, к великому сожалению, пока что у нас здесь очень много проблем. И когда человек сегодня, работая на предприятии, а предприятие не платит налоги социальные прежде всего, и говорит, что в больнице меня плохо приняли, ну, тут кто виноват?
Он должен пенять на себя, на работодателя?
Прежде всего на себя и на работодателя. Да, он ничего не заплатил. У меня в своей жизни была такая форма общения с руководителем предприятий, когда я работал в Соликамске. Был бюджет города, было количество жителей. Я поделил, то есть стоимость одного жителя известна. Понятно, да? Угу. Есть предприятие, количество налогов, перечисляемых вообще. Я не брал местный бюджет, а вообще. Потому что делить сложно, так ведь, да? Делим на количество работающих. Тоже получаем, сколько приходится на одного работника. Начинаешь эти две цифры соединять. Если ниже городского, говорю, ну что ж, кто вы такие? Вы ничего не несете ни государству, ни городу. Поэтому вы, пожалуйста, не задавайте вопросы про образование, про здравоохранение, про транспорт, про коммунальное хозяйство. Любые другие, пожалуйста.
Наполнение бюджета...
А что делать?
Да, наполнение бюджета Пермского края происходит во многом за счет крупных налогоплательщиков. Одним из них Уралкали. И мне хотелось бы с вами обсудить его ситуацию, его положение с учетом новых провалов, проблем. Как выглядит ситуация? Что сейчас?
Поконкретнее вопрос.
Ну, мы прекрасно знаем, что прошлый год предприятие закончило с убытками, что есть серьезные требования сейчас, у них есть серьезные потери из-за прерыва технологического процесса, из-за затопления шахты. А он является фактически крупнейшим налогоплательщиком Пермского края.
Ну, одним из крупнейших.
Одним из крупнейших. Да. Какова ситуация
являлся.
Сейчас? Являлся?
Да.
Но когда он перестал
случае,
им быть?
Ну, в крайнем случае, последние три года мы таким не считаем. Но являлся.
Ну, риски для бюджета сохранились?
Да, конечно. Сегодня это головная боль на самом деле. Потому что большой коллектив. Коллектив довольно-таки хороший, он был на приличном счету. Вот. И техногенные аварии, конечно, повлияли на экономику предприятия, да и не только на экономику предприятия, и на нас повлияли, и на государство повлияли. Во-первых, выбыли очень серьезные мощности запасов минерального сырья. Их списали, они пропали просто-напросто. Это и на первом Березняковском родоуправлении, и на втором Соликамском родоуправлении. Это списанные мощности, все. От них их никогда не взять, не добыть и никуда. Вот. Понятно, что списано очень большое количество оборудования. Вот. Понятно, что понесено потери в бизнесе как таково, потому что там вложены деньги, должна была получиться отдача, да, а отдачи-то нет. Законсервировано, то есть пропало все это дело. Да, конечно.
Если, как говорят, весить в граммах, сколько мы потеряли бюджет Пермского края?
Там миллионы тонн потеряно. А
да
там,
не про тонн, я про деньги.
Никто вам не скажет. По одной простой причине, это же большой серьезный процесс, чтобы добыть руду, сделать продукцию, потом ее продать, доставить, и причем разные цены. Могу сказать, что в Европе одни, в Азии другие, в Южной Америке третьи цены. Откуда я знаю, куда эта продукция
пока не спрогнозировать потери, возможно.
В принципе, нет, это все прогнозируется. Прогнозируется от того бизнес-плана, который был до вот этой аварии. Вот был план у предприятия, да, и факт получился вот такой. Конечно, это дело считают, они без всяких проблем и относят на убытки. Вот это одна из проблем. Понятно, убытки растут. естественно, уменьшается налогооблагаемая база. Здесь дискуссий много, и я даже вот один из вопросов, которые предполагали вы мне задать, и это задают все журналисты, вот возможные требования возврата излишне уплаченных авансовых платежей. Ну, нет у них излишне оплаченных. Система вся идет, возврат, и вот этот долг формируется за счет формирования убытков. Допустим, объединились Уралкалий и Селенит. В Селените была Камская горная компания. Это купленное Половодовское месторождение почти за 30 миллиардов рублей. При объединении они эти 30 миллиардов рублей отнесли на убытки. Понятно, идет пересчет за предыдущие годы. Угу. Вот так вот. Нет хозяйственной деятельности. Сейчас дальше. Валютная, валютные проблемы у них. Брали кредиты валютные. Так называемая курсовая разница. Тоже туда же относится. И так далее, и так далее. Вот и так формируется.
Но мы потеряли...
Потеряли.
Очень серьезно.
Да, очень серьезно. Мы так примерно, если оценивать, если уж конкретные цифры, ну, примерно 6 миллиардов рублей в год.
При том, что мы все-таки сейчас берем кредиты.
Берем.
И кредиты мы взяли до того, как случилась авария, и до того, как апогей своего достиг кризис.
Нет, мы кредиты начали брать только прошлый год. Авария на первом рудоуправлении случилась в 2007 году.
Нет, это я имею в виду первую аварию. Тогда было понятно, после этого прошло значительное количество времени.
Что касается второго рудоуправления, ну... Вы знаете, что я все-таки бывший колесник, тем более директор предприятия.
Именно поэтому я спрашиваю вас об этом. Да.
Там половина рудника работает сейчас. Половина рудника работает, выполняет работы, которые в большей степени связаны с безопасностью рудника. Но в то же время они добывают руду, ее перерабатывают и продают. Вот. Но отходы закладываются сейчас те выработки, которые в первую очередь обозначены как опасные. Это под железной дорогой, под складами магниевого завода, вот, под другими объектами, которые в первую очередь необходимо обезопасить. Вот. И ведутся работы для того, чтобы плавно погасить возможность затопления рудника, которое, скорее всего, произойдет. Угу. Когда произойдет? Может, за полтора года, может, за пять. И плюс основная работа — это работы по безопасности перемычки на первое рудоуправление. Я думаю, что там в ближайшее время мы закончим эти работы. Я сам там бывал уже несколько раз, знаю ситуацию досконально.
К вам они обращались за помощью? Край чем-то
Конечно.
Сегодня?
Конечно, они поможет, обращались, поддержит? Потому что очень много необходимо было провести мероприятий, связанных с гидронаблюдением. Сейсмонаблюдением. Для этого необходимо были бурение скважин очень быстро, расположение оборудования.
Но это технически, да. А я имею в виду финансовые поддержки. Не просили ли они вас о снижении бремени налогового?
Слушайте, да, мы там быстро ускоряли эти работы с отводом земли, с работами в лесу и так далее. Если бы они по правилам шли, они бы там очень долго согласовывали. Бюрократия бы их быстро там немножко в другую сторону увела. Мы это дело все убрали и быстро организовали вопросы наблюдения. Это и для нас интересно, потому что это безопасность жителей близлежащих домов, хотя они не совсем близко, но тем не менее они есть. И анализ надо делать, надо прогнозировать, что происходит. Что касается льгот, конечно, они не обращались. Это рентабельное предприятие. Какие льготы? У нас и так льгот дано столько, что ни один субъект Российской Федерации таких льгот не имеет.
Геннадий Петрович Тушнолобов, председатель правительства Пермского края, в прямом эфире «Эхо Перми». Возвращаясь к антикризисной программе губернатора, вы рассказали о четырех законопроектах, которые уже появились на бумаге, которые прошли уже законодательное собрание. Что есть еще из того, что можно было бы отметить из этих 100 с лишним пунктов?
Ну, простым языком, коротко хотел бы сказать. Сегодня одна из самых проблем в экономике, да и в бизнесе, в особенности управления предприятиями, это отсутствие кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств и выполнения инвестиционных программ. Для этого тоже у нас целый раздел есть. Вот мы, естественно, поняли, с какими банками работать. Те, которые федеральный конкурс выиграли о поддержке государства для выполнения вот этих двух направлений. Также сформирован список системообразующих предприятий Пермского края. И в эти банки мы подали соответствующие заявки. 21 предприятие, вот промышленное, несколько сельскохозяйственных предприятий. Ну, если взять, допустим, вот мы начали с Верхняками, это и магниевый завод, и Уралкалий попал в список, просит кредиты под другие проценты.
Вот. Это пересмотр существующих кредитов, рефинансирование?
Либо рефинансирование, либо получение новых кредитных ресурсов, но не под те ставки, которые сейчас объявлены, но порядка 10%. Это, я как уже сказал, Центральный банк некоторым банкам, которые выиграли соответствующие конкурсы, выделили соответствующие ресурсы, так называемые докапитализации, их устойчивости банков, возможности выдавать более дешевые кредиты. Но все это делают по согласованию с органами власти областей и краев. Все это дело делается. Соответствующие заявки дали. В том числе большинство предприятий города Перми, вот, машиностроение, тоже туда попали. И туда и Чусовской, и Лысинский металлургический завод, и Метафракс.
Вот, что касается завода, Чусовского металлургического комбината, заявили о прекращении, по крайней мере, как минимум приостановке развития предприятия.
Да, приостановке заявили. Принято решение. Губернатор недавно встречался с собственниками объединенной металлургической компании. В ближайшее время они пообещали выехать на встречу с трудовым коллективом и объяснить последующие действия компании
по приобретению американских активов.
Вы знаете, пусть они объясняют американские активы, я же не могу заглянуть в карман людей, которые живут, ну, сами понимаете, где. Вот. Но встреча такая запланирована с трудовым коллективом. Я надеюсь, будет не в моем кабинете объяснение, а это мы попросили, чтобы они объяснили трудовому коллективу, что будет делаться дальше. Потому что когда началась реконструкция, там же все снесли практически, да, было объявлено, что будут вот такие этапы строительства нового предприятия. И, откровенно говоря, люди-специалисты ждут соответствующие гарантии. Вот. Я не думаю, что здесь люди встали в какую-то позу. Компания понесла огромные тоже убытки. И не только то, что там предприятия не работают, как бизнес, как такое прямое. Они вложили огромные деньги на снос. Вот. Поэтому я думаю, что это пока тема дискуссий.
А
может быть,
прогнозы?
Через два... Ну, мои прогнозы, зная, в чем у них проблемы, они имели так называемые госгарантии на определенную сумму.
Вот. И сейчас
в связи с тем, что курс валюты изменился в два с лишним раза, этих госгарантий не хватает. Они сейчас заявляются на дополнительные государственные гарантии. У Чусовского металлургического завода эти госгарантии есть. Они сейчас ведут переговоры с банками. Понимаете, банки неохотно сегодня идут на кредитование таких больших объектов, инвестиционных проектов, какими являются, допустим, Лысинский и Чусовской.
А с Лысьвой? Как ситуация выглядит?
У них гарантия есть. У них гарантия есть. У них несколько другие этапы. Общий объем выполнения инвестиционных проектов, у них 23 миллиарда с копейками там, небольшой. Но у них есть этапы строительства, которые включают в себя там 7 первых миллиарда, потом там 14.
Но они продолжают и не отказываются от своих
намерений?
Они пока
не отказываются. Не отказываются. Причем у них-то очень интересный проект выпуска продукции, который просто-напросто сегодня подходит еще под одну форму поддержки, которая у нас тоже в программе есть, и они туда попали, импортозамещение. Тот металл, который они выпускают, это металл для строительства, вот, складов, других там...
Конструкционная сталь?
Да, оформление, да, зданий, да, именно такая сталь, это еще попадает под импортозамещение, потому что у нас 80% продукции поступает по импорту, именно такой. То есть они под двойные формы поддержки государственной попали. Почему сейчас пока этот вопрос дискутируется, рассуждается и правильно рассуждается? Вот реально вот эта работа, о которой я сказал, кредитование, исходя из той, ну, будем так сказать, системы или, как ее любят в народе называть, бюрократической машины, ну, реально это пойдет май-июнь месяц, не раньше.
Ждем с нетерпением.
Да, ждем, поэтому посмотрим.
По поводу, у нас подсказывает звукорежиссер, должна быть короткая реклама, но перед этим все равно хотел бы спросить о деятельности и каких-то первых этапах работы совершенно нового направления работы в Кабинете министров Министерства экономического развития, главной задачей которого было привлечение инвестиций на территорию Пермского края.
Могу много рассказать, но не буду.
Почему? Это секрет?
Спугну.
переплюнем через левое плечо, постучим по дереву.
Вот вы знаете, действительно, ряд проектов вот-вот на выходе были, да, и не случилась бы вот эта ситуация с экономикой. Сейчас бы мы не только ленточки резали, а может быть, что-то и другое делали и радовались. Но, откровенно говоря, никто не паникует сегодня, и действия в этом направлении идут очень активно. Я думаю, что в ближайшее время ряд инвестиционных проектов начнутся реализовываться. В крайнем случае, уверенность такая есть. И очень хорошие проекты.
Реклама на Эхе. Продолжается прямой эфир на Эхе Перми. У нас в гостях председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов. Геннадий Петрович, по части экономики, опять же, хотя бы несколько оптимистичных примеров, если таковые имеются, в части инвестиционной привлекательности нашего региона.
Я думаю, надо отдельную передачу, чтобы очень подробно поговорить. Но примеры я, конечно, приведу. Вот смотрите, у нас два кластера. Первый — это звездный. Это реальное финансирование из федерального бюджета. Вот, бюджета всей системы развития космической отрасли. Ну, в том числе и мы тоже поддерживаем своими. Это и строительство новых цехов, новых мощностей. Это и строительство школ, системы образования, подготовки кадров, вот, создание условий для проживания, строительство жилья и так далее. Я думаю, что этот проект позволит абсолютно по-новому подходить к тому развитию, которое у нас, мы чем славилось, это ракетно-космическая отрасль. Это первое. Второе. В этом году заканчивается проект на ПНОСе. Пермнефтеорсинтез. К концу года наш Лукойл Пермнефтеорсинтез станет предприятием номер один в Европе.
По объему выпуска готовой продукции?
По качеству и по глубине переработки нефти. И по экологии.
Это новость.
Это новость. Номер один. Американским немножко пока мы не дотягиваем, но европейские мы станем.
Но это никак не отразится на кармане потребителей.
Первый ряд. Это отдельный разговор. Я тоже готов очень профессионально вам объяснить. Это очень большие деньги, которые в этом году будут вложены. Дальше. Я надеюсь, в крайнем случае, моя последняя встреча подтверждает эту надежду. Все-таки швейцарцы начнут строить, Крона Групп начнет строить завод по строительству, вернее, по производству СБИ плит. Это для строительства, это дерево, переработка. Проект хороший. У них, кстати, проблем нет. Просто они финансируются, проводят свои финансы через Райффайзенбанк в России. Ну, это у них такая система, да? Угу.
Австрийский банк.
Под санкции попали. Но у них есть свои ресурсы, они сейчас схему выстраивают. В крайнем случае, буквально на той неделе, они прошли систему согласования проекта, вот, получили экспертизу. Сейчас они уже решают вопрос выхода на строительную площадку. В крайнем случае они вложили уже приличные деньги, купили землю, то есть уже как бы потратились, и им очень интересно и комфортно работать в тех экономических условиях, которые созданы в Пермском крае.
Не скрою, есть информация о том, что Крона отказалась от проекта, или, по крайней мере, заморозила его на неопределенный срок.
Они только на той
срок.
Неделе получили экспертизу, как они заморозили.
Слухи.
Никаких действий пока нет. Ну, что такое заморозили? Они тогда должны объявить, ну, хорошо, будут платить большие налоги за землю, за другое. Они уже выкупили собственность. Угу. Собственность. Ну, это, вот, я думаю, что если они нормальные хозяева, то они должны вообще либо это объект продать просто-напросто, потому что это же бремя будет нести им проблемы, да, ведь, вот, платить за это дело, ну, это значит, надо официально эту процедуру запускать. Никто ничего не продает и не собирается пока продавать. Поэтому надеемся, что те тонкости и нюансы в ближайшее время они решат и выйдут на площадку строительства. Вот. Но если произойдет иное, то мы готовы будем об этом сказать открыто. Никто ничего не скрывает. Вот. Поэтому вот, я просто несколько примеров привел, но это, говорю, тема отдельная, я готов ее очень долго вам рассказывать.
Это повод для нашей следующей, конечно, встречи. Тогда о инфраструктурных проектах, которые реализуются сегодня в первую очередь и в основном за счет краевых средств, во-вторых, о том самом государственно-частном партнерстве, соответствующие законопроекты которого были приняты.
Но,
для обслуживания которого были приняты.
Тот законопроект только принят, и нам сейчас предстоит его активно реализовывать. Закон о государственно-частном партнерстве. Сейчас мы отрабатываем ряд объектов, хотя они уже стали появляться, но они не столь большие и великие, о которых сейчас надо говорить. Что касается инфраструктурных объектов, сразу бы хотел сказать, понятно, вы сейчас начнете с аэропорта. Да, но это...
Я хотел начать с оперного, на самом деле.
С оперного.
Потому что лично мне представляется...
Вам честно ответить?
Да, что...
Рано говорить?
Ну, 2 миллиарда.
Рано говорить? Не знаю. 2, 3, 5, 10. Рано говорить.
Говорят, что подписано инвестиционное соглашение. Новость нескольких месяцев.
Ну, соглашение инвестиционное — это не реализация проекта.
Ну, договор. Это значит, что деньги должны быть...
Допустим, в аэропорту, да, что у нас подписано? У нас инвестиционное соглашение подписано. Договор купли-продажи акций подписано. Акционерное соглашение подписано. Договор залога акций подписан. Много какие документы подписаны, но... Стройка начнется в октябре. Потому что еще ряд, будем так сказать, процедур, которые необходимо пойти. Надо получить положительное заключение экспертизы на проект, который мы планируем получить до 1 июля.
Но это уже техническое.
Это работа. Это такие правила. Для этого там еще необходимо решить вопросы сейчас с Росграницей, чтобы дополнительно к тому, что старое есть, да, сколько там пунктов пропуска в новом, их будет в 2 раза или в 3 раза больше. Мы сейчас рассчитываем на другой объем перевозок и другие удобства для пассажиров. Да. Там кое-что надо решить с рулежными дорожками. Вот. Спроектировать их, потому что аэровокзал-то в новом месте, и новое место стоянки судов. И вот примерно такие, еще кое-какие вопросы. Потом получить вот экспертизу, потом объявить конкурс на генподрядчика и так далее, и так далее. Там пока, вот в оперном театре, который говорит, еще ряд этапов надо пройти. Потому что тот проект, который надстройка, он имеет очень много пока сложностей и недоработок.
Решим
этот вопрос. Я думаю, что объявление, ну, в течение месяца, в каком варианте будет строиться либо надстройка, а либо, может, вообще отдельный концертный филармонический зал, решение будет принято.
Ну, когда, неизвестно.
Скоро.
Скоро, весьма расплывчато.
В этом году, в первом полугодии 2015 года.
Все, цифры
я,
есть.
Я почему так говорю уклончиво, может быть, это так некрасиво получается, но я всегда, когда речь касается объекта, стройки или еще что-то, привык всегда говорить профессиональными конкретными фразами. Пока там надо кое-что доработать, додумать.
Ну, потому что там могут быть обстоятельства непреодолимой силы возникнуть в любой момент.
Не непреодолимой силы, а могут быть обстоятельства возникнуть несколько другой формы. Это сохранение старого здания, это еще дополнительные изыскания по горно-геологическим условиям надо сделать и многое другое. Вот эти формы, понимаете, сегодня все что угодно можно делать, только потом... Отвечать за все это дело надо и правильно отвечать. И не потому, что я боюсь, а, к сожалению, в этом плане, ну, есть проблемы в городе Перми и со специалистами, и со застройщиками, и с проектировщиками, и со многими другими.
Ну, есть же страна, есть же, в конце концов, и
западная.
У меня
все-таки, ну, что такое западный? Вот. Все говорят, где-то что-то. Вы знаете, на каждом, в каждом месте, где идет стройка, это не зависит от города, а от конкретной точки строительства, свои тонкости и нюансы. Поверьте, я хоть и горный инженер, но у меня еще -строитель. Такая профессия.
Ну, сфера финансов тогда. Да. Недавно совершенно достаточно яркий такой громкий скандал с деньгами фонда обязательного медицинского страхования, которые, как принято говорить в журналистской среде, зависли в кавычках. Да, какова там ситуация сейчас? Когда эта ситуация разрешится?
А какой скандал?
Ну, то, что
кто сказал?
Деньги, перечисления в фонд обязательного медицинского страхования были не приняты, деньги не дошли до назначения.
Поконкретней.
Я задаю вам вопрос, который меня попросили переадресовать.
Попросили, да.
Где вот эта
проблема? Я знаю. Вот, как ее решить? Я знаю. Мы понедельник-вторник эту проблему решим окончательно. И там не только дело в фонде, там еще несколько процедур, несколько решений необходимо будет принять. Проблема, она известна. Как правило, вы знаете, в любой проблеме всегда есть две стороны виновных. Правильно, да? а может быть даже и три.
А что случилось здесь, в конце концов?
Здесь стали переходить на новую форму финансирования медицинской услуги. Объясняю простым языком для вас, а может и для
всех
радиослушателей. Условно, да, платили за койку. Сейчас стали платить за законченный случай.
Факт выздоровления. Или смерти.
Ну, не буду говорить.
Не дай бог.
Так называется за законченный случай. Вот. Для того, чтобы к этому перейти, конечно, надо было провести очень серьезную подготовительную работу. В том числе и эту работу должны были организовать главные врачи.
А почему тогда не было этот информационный диссонанс?
Да,
почему в паблике не было?
Вот эта проблема оказалась сегодня самой такой острой, вот, что подготовка. И как я сказал, что это все-таки двухстороннее движение, и со стороны фонда не все сделано. Это я тоже понимаю. Вот, поэтому, мы принимаем меры в ручном режиме, чтобы там не было задержек зарплаты и так далее, и так далее. Но там вообще, я вот вник, откровенно говоря, вчера сидел с ручкой, смотрел, как расшифровывается зарплата врачей, младшего медицинского персонала. Вы знаете, даже со своим большим опытом, в том числе и в этой сфере, я, конечно, был страшно удивлен. Там, вот, допустим, основная часть зарплаты, так называемая окладная часть, составляет 20%. А 80% разные надбавки. В том числе удивительные надбавки есть.
Озвучьте.
За простой рабочего времени.
То есть надбавка за безделье?
Ну, правильно. Вот. Кто ее как получает, какие документы, кто ее оценивает... На этот вопрос я пока ответа не получил и так далее. Но дело не в этом. Это не значит, что мы там что-то вскрыли, там какие-то проблемы. Как я сказал, в понедельник, вторник мы этот вопрос решим.
Вы вынесете его в паблик? Вы поделитесь этой информацией с общественностью?
Ну, если надо, поделюсь. Я ведь вот когда выступал на съезде врачей, я им предложил, в том числе предложил обкому профсоюзов и по той отрасли, которые ведут, я имею в виду работников здравоохранения, давайте с вами не будем ждать, когда где-то что-то загорит, заполыхает там или еще что-то. Давайте организуем какое-то совместное, будем так сказать, объединение или рабочую группу там, или, будем так сказать, комиссию, которая будет отслеживать все вопросы реформирования здравоохранения, реорганизации, вот, рассмотрение проблем, те, которые существуют. Я вас уверяю, я неплохо знаю эту отрасль, но там простого ничего нет. Там можно сегодня покричать, можно поругать, можно виновного найти.
Ну, сказать, это обычная практика.
Да, сейчас бы мог и отчитаться, да, мы директора фонда выгнали или министра, и все бы счастливо захлопали. Но ничего бы не изменилось. Надо системно подходить к решению этих вопросов. Системно. Вы знаете, вот сейчас многие упрекают, что мы взяли лечебные учреждения на кривой уровень. Видимо, в этих упреках есть доля правды. И я согласен, потому что я сам работал в городе и знаю, как я относился к лечебным учреждениям. Но скрылось очень много интересного. Никаких учетов там, земельных участков, основных фондов, оборудования не было. Все переделали, все перелопатили, все заново. Да? Программ развития нет.
Это все наследие
подготовки
реформы
кадров, медицинского отрасли. Да, подготовки кадров нет. Ну, вы знаете, 64-67% обеспеченность врачами. Приехал в Чердынь, разговаривая с главным врачом. У них, кстати, средняя зарплата в лечебном учреждении, будь здоров.
В цифрах?
Ну, 60 тысяч было.
В Чердыне?
Да. Вот. Ну, понятно, кто получал, кто не получал. Но 42% обеспеченность врачами. Я говорю, хорошо. А сколько вы сделали заявок на получение молодых специалистов? Нисколько. Нас все устраивает. Их-то устраивает, а население-то не устраивает. Понимаете? Угу. Не устраивает. Вот что приходится сейчас вот заниматься разламом. Если раньше, вот буквально 3-4 года назад, в отрасли приходило там 57-65 человек врачей, то прошлый год уже под 300. Мы планируем по 400, по 500 человек привлекать в отрасль врачей. И то нам надо 7-8 лет, чтобы восполнить то, что там вымывалось десятилетиями. То есть это не сиюминутное решение проблемы. Но ее надо разобрать, ее надо понять, надо выстроить. чтобы она решалась.
Смежная отрасль, фармакология, и об этом тоже было много вопросов. Они рождались, что называется, на земле, не обеспечены с необходимыми лекарствами. Но, тем не менее, Пермь оказалась не только город, но и Пермский край на чуть ли не первом месте, но в лидирующих позициях тоже точно по количеству аптек. При этом проблем с обеспечением, например, тех же самых жизненно важных лекарств, это проблема.
Не знаю этой проблемы.
Ну, это серьезно уже не является
вот вы знаете,
предметом для обсуждения на уровне правительства?
Неправильное сопоставление. У нас сегодня предметом обсуждения в части лекарственного обеспечения являются две проблемы. Первое – это наличие финансовых ресурсов в связи с тем, что все-таки очень много импорта. Вы знаете, а курс доллара вырос и евро практически в два раза.
У нас тому, есть база, у нас тому, есть и производство, и фармакодемия.
К тому бюджету, то, что есть, я сейчас просто все объясню, да, вот, к тому бюджету, что есть. И понятно, что мы сегодня того финансового ресурса, чтобы получить, прежде всего, полном объеме льготников, мы не можем. Это надо программу корректировать. Это первое. Второе, это самое, вторая проблема – это цены. И то, что сейчас принято на уровне государства регулировать ряд лекарств, правильное решение. Правильное решение. Правильное решение. Понимаете, какая вещь? Вот эти две проблемы есть. А сколько аптек? Если я сейчас буду бегать, пальцы загибать, ну, скажут, ну что, ребята, с ума сошли. Не этим должно правительство заниматься, а вот заниматься двумя вот этими проблемами. Это обеспечить госгарантии тем людям, которым положено. И второе, это чтобы все остальные могли купить по доступным ценам лекарства.
Ну, это напрямую зависит.
Понимаете,
от количества аптек. А даже
что касается там фармакадемии и так далее, ряда предприятий, да, они сегодня работают, они поставляют на рынок, но это конкурентная среда. Это рыночная среда.
А не было идей? Понимаете? Ведь база у нас получше будет, нежели у соседних регионов, в части фармакологии, создать не только авиационный там, или двигателестроительный кластер, но и фармакологический на фоне серьезных проблем.
Пока по тем условиям выполнения кластера мы не подходим туда. Если честно сказать. Другое дело, что создавать или не создавать, вопрос поставлен правильно. По идее, это надо создавать. И поэтому мы, когда приехал министр, мы повезли их не по аптекам и не по больницам, а повезли на завод. И показали цеха, где смонтировано инженерное обеспечение, но нет оборудования. Потому что резко сменился, опять же, курс валюты. Да?
Оборудование предполагалось.
То оборудование, да, импорт, а нет нашего отечественного. Нету, просто нет на белом свете. Понимаете? Поэтому сейчас вот обозначили эту проблему. Министр пообещал порешать соответствующие, включить программы вот, для того, чтобы как-то оказать содействие по правильному финансированию, чтобы это было выгодно предприятию. Сегодня же можно пуститься ставить хоть куда, только завтра что ты будешь делать с этой продукцией. Понимаете? Поэтому я думаю, что будет оказана помощь, и вот тогда действительно можно будет говорить уже о втором этапе создания кластера. Вот. Это очень интересное направление, и мы эту тему сейчас обсуждаем и готовим. В том числе с привлечением специалистов фармакадемии.
В заключение, буквально полминутки у нас есть, хотелось бы немножко политики затронуть, но вот в каком разрезе. На государственном уровне, в части взаимоотношений членов правительства России, иногда можно слышать такие упреки в отношении министра финансов или министра экономического развития, что вы, ребята, конечно, грамотные вещи предлагаете, но не можете на своем настоять, потому что это всегда борьба мнений. Есть ли такие проблемы на уровне Пермского края, или мы все на одних рельсах стоим? Возникают ли дискуссии, возникают ли жаркие споры с губернатором, с представителями его администрации у вас внутри правительства?
Мы всегда обсуждаем.
Обсуждение — это одно.
Что такое жаркие? Их все понимают по-своему. Одни понимают громко кричать, другие понимают долго говорить. Мы говорим и обсуждаем. У нас вообще место сегодня для дискуссии — это все-таки парламент. И там у нас дискуссии, вот могу прямо сказать, они вчера уже шли, они на прошедшей неделе были.
Но градус...
Они на следующей неделе. Градус разный. Градус разный.
Но он стремится к конструктиву? Я вспоминаю несколько лет назад, когда это
Ну, по-всякому бывает. бывает по-всякому, но я прямо могу сказать, лично я отношусь спокойно к этому делу, потому что всегда надо настраиваться, во-первых, на позитив, во-вторых, ну, понимаете, я в своей деятельности никогда не вижу в людях врагов или каких-то негодяев и так далее. Я стараюсь все-таки видеть, когда люди со мной дискутируют или даже, ну, говорят не то, что мне нравится, но немножко стараюсь хоть чего-то позитивного получить, понимаете? Ну, вот... Человеку всегда надо стараться найти сильные стороны, а не пользоваться слабыми. Ну, если по-другому, ну, по-другому просто разговора не будет получаться, понимаете, и не будет результата никакого. Вот в чем дело.
Слова председателя правительства Пермского края Геннадия Петровича Тушнолобова. Спасибо большое. Программу провел для вас Артем Жаворонков. Не переключайте радиоканал.